Дорогие друзья, вас приветствует радио «Голос мира». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию прослушать передачу «Христианская семья». Сегодня мы познакомим вас с семьей Батурина Николая Георгиевича. Годы его жизни с 1927 по 1988 год. Отец Николая, Егор Степанович Батурин, 1890 года рождения, находясь на службе в армии, несколько раз побывал в Новосибирской церкви. И с первого же посещения в его сердце запали слова Евангелия. «Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха». Через познание распятого Христа он получил прощение грехов и возрождение к новой жизни. Ему было тогда 20 лет. За новые убеждения его вскоре сослали на полгода в Забайкалье на лесоповал. Возвратившись в родную деревню Челноково, недалеко от Красноярска, он стал проповедовать Слово Божье. Люди охотно слушали и приобщались к истине. Образовалась небольшая община. Их стали посещать служители из Новосибирска и Красноярска. Девичья фамилия матери Николая – Мослевец, звали Полиной. Родилась 28 октября 1904 года в бедной православной семье, жившей на станции Исландская Канского округа Енисейской губернии. В начале 20-х годов в Сибири, как и по всей России, проповедь Евангелия была свободной. На станции Иланская верующие также стали проводить богослужения, на которые приглашали желающих послушать Слово Божье и пение духовных гимнов. В то время из-за голода в Иланск из Ленинграда переехала семья верующих. Юная Поля познакомилась с ними, стала посещать собрания и покаялась. В 17 лет через водное крещение приобщилась к Церкви Христовой и участвовала в миссионерских поездках хоровой группы с братьями-благовестниками. В одной из поездок познакомилась с молодым проповедником Егором Степановичем Батуриным, за которого в 1924 году вышла замуж. Жили они близ Красноярска в деревне Челноково. Молодая чета была совершенно не обеспечена материально. Невеста Поля была бесприданная, а Гоша, хотя и был когда-то у отца Степана Федоровича любимым сыном, вернувшись из армии верующим, навлек на себя непримиримую ненависть родителя. Мачеха Егора Степановича, Елизавета, и раньше не питала к нему добрых чувств. 2 года молодожены работали у родителей, занимались хлебопашеством, но за труд не получили ничего, кроме неприязни отца и укоров мачехи. В марте 1926 года у них родился сын. Назвали Михаилом.
Подвыпивший Степан Федорович говорил: «Меньку оставьте мне, а сами можете проваливать к своим баптистам. Ненавижу я вас».
Появились, возможно, и другие неблагоприятные обстоятельства, которые вынудили Егора покинуть родную деревню. По совету верующих братьев он переехал с семьей на родину жены, станцию Иланскую. В декабре 1927 года родился второй сын, Николай. Но они все еще не имели своего крова над головой и снимали квартиру на окраине села, у сторожа кирпичного завода. В 1928 году на усадьбе тестя Василия Кирилловича С помощью родственников жены и верующих Николай срубил однокомнатный домик. Сам приготовил лес, вывез его на лошади, вручную распилил на доски. Одновременно выращивал хлеб, чтобы иметь средства для пропитания семьи. Трудовая жизнь крестьянства в те времена была очень тяжелой. Только благодаря познанию любви Божьей, служению Ему и общению со святыми эта жизнь обретала радостный смысл.
Люблю, мой Спаситель, и знаю Ты мой, Тобою спасен я от жизни пустой. Меня, чтоб избавить, отдал Ты себя. Люблю, мой Спаситель, люблю я Тебя. Люблю, но Ты первый меня возлюбил, и мне на Голгофе спасение.
Проповеди Евангелия было недолгим. В апреле 1929 года вышло известное постановление правительства о религиозных культах, и в мае того же года начались аресты благовестников, пресвитеров и руководящих общинами. В Иланской общине арестовали сначала пресвитера Воробьева, затем второго брата, избранного на его место. Третьим руководящим был Егор Степанович. В журнале «Христианин» за 1928 год помещена фотография благовестников и сотрудников Братского совета Канского округа, на которой в первом ряду сидели благовестник Михаил Иванович Щукин, брат Воробьев и другие. В третьем ряду среди стоящих братьев был Егор. Как участник миссионерской работы, он, по-видимому, состоял на особом учете в органах власти. Однажды, возвращаясь со съезда из Новосибирска, Егор по своему обыкновению беседовал с пассажирами о Христе. какая-то учительница вступила в спор. Проводник прислушался к их разговору и вызвал милиционера. Егора сняли с поезда и отправили в Каннскую тюрьму, где продержали 3 месяца. В то время существовал закон, по которому служителей культа, имеющих соответствующее духовное образование и сан, лишали права голоса. Местные власти, узнав, что Егор Степанович избран руководящим иланской общины, причислили его к разряду служителей культа и лишили права голоса, хотя он был просто крестьянином-хлеборобом с двухклассным образованием. С началом коллективизации лишенцев подвергали репрессиям в виде повышенного продналога. В 1930 году Егор Степанович собрал 92 пуда зерна. Этим хлебом надо было прокормить семью из 5 человек и оставить семена для будущего года. Сельский совет наложил налог в 160 пудов. Естественно, погасить его Егор не смог и вскоре был арестован, снова оказавшись в Каннской тюрьме. За невыплату сельхозналога Егор Степанович отсидел в тюрьме. Сверх этого сельсовет предъявил ему еще 2 задолженности – сдать единственную корову на план мясозаготовок и, поскольку у них был конь, месяц отработать на нем на лесозаготовках. Егор говорил: «Я не могу этого сделать. У меня 3 маленьких детей, и коня украли, пока сидел в тюрьме». Но учитывать этого никто не захотел. «Если не сдашь корову, садись снова в тюрьму». И он повел корову со двора. Была ранняя весна, холодно. На Егоре была длинная овчинная шуба. Дети, жена, бабушка со слезами смотрели в окно. За корову дали 50-рублевую облигацию, а Егора Степановича вскоре сослали. Вслед за Егором Степановичем в ссылку поехала жена, взяв с собой старшего сына. Ему необходимо было в Красноярске сделать операцию. Николая и 2-летнюю Веру Полина оставила у своего неверующего брата Ивана Васильевича. У него была немалая семья и недостроенный дом. Все дети спали в сарае. За Николаем и Верой не было никакого присмотра. Поздней осенью приехала из Каннска известная добродетелью верующая сестра Степанида, хорошо знавшая Полину. Принялась детей мыть и расчесывать, а сама плакала. Затем увезла Веру к себе, а Колю отправили в деревню Ашкаул, неподалеку от Каннска. В 1933 году 2-родный дедушка Колин, Яков Федорович Батурин, привез его в семью руководящего Красноярской общиной Ивана Алексеевича Белкина. Его жена, Марья Васильевна, некоторое время заменяла мальчику мать. Коле шел тогда 6-й год, но уже 2,5 года он оставался на положении сироты. У Белкиных Николай прожил до весны 1934 года. Началась навигация по Енисею, и его, наконец, привезли в Маклаково, где временно остановилась мама. После трехлетней разлуки мальчик ее не узнал и долго не мог называть мамой.
Братья в узах, все мы свыклись с этим, знаем, сколько узников в стране.
Операцию Миши в Красноярске делать не стали. И Полина пароходом отправилась в Енисейск, а оттуда дальше, в Саврудник, в тайгу к мужу. Первое время начальство разрешало ссыльным жить с родными. В общей палатке Егор отгородил угол для семьи. Полина шила на руках ссыльным белье. Обстирывала их, варила. Работы было много. Среди зимы в начале 1934 года пришел строгий приказ, запрещающий ссыльным жить с семьями. Теперь уже из ссылки в 40-градусный мороз с грудным ребенком и малолетним сыном выслали Полину. Егор нашел санный обоз, договорился с хозяином подводы доставить семью в Енисейск. Настелил мягкого сена в сани, утеплил, чем мог, постель для детей и, вручив их Господу, распрощался. Тайга. Узкая колея санного пути. Трескучий мороз. Грудного ребенка надо было пеленать, кормить. А зимовья, где можно остановиться, находились за десятки верст. Кроме того, Полина постоянно тревожилась. С обозом возвращались освободившиеся воры-бандиты, готовые украсть единственный пуд муки и другие продукты и вещи немудреного багажа жены ссыльного христианина. Один Бог знал все муки этого скорбного пути и видел тайные слезы, замерзавшие тут же на полах полушубка. Достигнув Енисейска, Полина встретилась с ссыльными братьями. был голод, и они посоветовали ей дождаться освобождения Егора здесь. Она остановилась в деревне Маклаково, в 18 километрах от Енисейска, ныне город Лесосибирск. Поступила на работу в детский сад ясли лесопильного завода сразу на 3 должности: сторожихи и стопницы, уборщицы и прачки. Дали комнату, Полина была очень рада, дети при ней и в тепле. Почти круглосуточным трудом она могла зарабатывать на пропитание и учить старшего сына в школе. Этот год принес ей 2 утраты. Девочка, рожденная в ссылке, не выдержала тяжкой зимней дороги, заболела и в середине лета умерла. Затем из Канска пришло извещение о смерти сестры Степаниды, давней подруги, взявшей на воспитание Веру. И снова горькие слезы. Наступила осень. В один из дождливых вечеров на крыльце, ведущем в кухню детсада, появился долгожданный отец. «Миша! Папа пришел!» — воскликнула радостно Полина. Миша кинулся на шею отцу, а Коля стоял в изумлении. Неужели это папа, которого все так долго ждали? Этой встречей завершилось 10-летие скитаний, скорбей и разлук.
Прости, что пониклись седой головою, опорой страданий будь. Всевидящий Отче, ты в сумраке ночи, позволь нам.
С возвращением к детям ссылка для Егора еще не кончилась. Не было денег на дорогу для всей семьи. Поэтому он поступил на работу плотником в колхоз, расположенный на противоположном берегу Енисея. С детками виделся только по выходным дням, иногда реже. Так прошла зима. В марте 1935 года последним санным обозом Егор перевез семью в Красноярск. Поселились временно на Николаевской слободе, в доме сестры Лидии Кринделевой. У них уже жила семья Пех. Потеснившись, они уступили им одну из комнат. Егор устроился плотником в контору, а по вечерам ремонтировал дома и дворы горожан. Ему надо было снова приобретать кров для своей семьи. Летом освободилась комната в старой заброшенной городской бане, заселенной бездомными жителями. Переселившись в новую квартиру, Егор выдолбил каменный пол, наслал деревянный. В то время Верочку уже привезли из Канска. Трое детей спали на полотях. Мама на единственной железной кровати, а папа стелил постель на табуретках в проходе между столом и кроватью. Такова была площадь этой хижины с одним окном. В сентябре Коля пошел в школу. Вскоре родилась вторая сестричка. В память умершей ее назвали Зинаидой. Сейчас невозможно даже представить, какую неимоверно физическую нагрузку выдержал Егор за первое полугодие жизни в Красноярске. Мозолистыми руками он зарабатывал средства для приобретения маломальски сносного жилья для семьи. И Господь помог ему в этой великой нужде. Осенью того же года он купил дом на правом берегу Енисея. Это была завалюшка с набивными землей стенами и деревянной крышей. Окно, выходившее на улицу, упиралось наличником в землю. Два других выходили во двор. О фундаменте в таких хижинах не могло быть и речи. Все хозяйство предусмотрительный Егор оформил на Полину. На свободе ему осталось жить считанные месяцы. И он предчувствовал это. В Красноярске к тому времени было три общины. Пресвитера Ивана Алексеевича Белкина неоднократно вызывали местные органы и возмущались, почему он допускает к проповеди Егора, ведь он лишен права голоса. Иван Алексеевич не подчинился запрету. И осенью 1935 года был арестован.
Солнце
после праздника Пасхи в ночь на 28 апреля 1936 года в дом кто-то постучался. Егор вышел в сенцы. Кто там?
Открывай, мы из ГПУ, будем делать обыск.
Что вы будете искать?
Оружие.
До самого рассвета несколько человек искали. Только оружием, как после выяснилось, они называли Слово Божье, Библию, Евангелие, журналы «Христианин», сборники духовных песен и брошюры религиозного содержания. Связали книги в две большие стопы, протокол об изъятии не писали. Егор попросил разрешения выйти в туалет. У него в кармане пиджака был Новый Завет с псалтырем. Он незаметно положил его на полку. Из всех духовных книг только она и уцелела после обыска. Вернувшись, он умылся и долго утирался полотенцем. «Уж я-то знаю, почему он так долго утирался», вспоминала со слезами Полина.
«Вы арестованы. Берите связки книг и следуйте за нами», —
приказали сотрудники ГПУ. «Разрешите помолиться, попрощаться с семьей».
«Молитесь, только недолго. Нам некогда ждать».
Егор преклонил колени, а вместе с ним и детки. Себя и семью он вручил Господу. Отец часто брал Колю на собрание и подарил ему Евангелие от Матфея. Но при обыске забрали этот бесценный подарок. Мальчику было горько, что о самом близком человеке не осталось никакой памяти. Но самой большой тяжестью была разлука с любимым отцом.
Знаем за Христа. Oh,
Мы ждем тебя, приди домой, любимый во мне пей, и добрый не
Окончание следствия Егора послали работать в тюремном хоздворе. Дети иногда видели его издали, но разговаривать не могли. В письмах он сообщал, что никакой вины за ним нет, и он вскоре будет дома. Осенью пришло решение особого совещания из Москвы. Десятки проповедников из двух красноярских общин, в том числе и Егора, приговорили к 3 годам ИТЛ, а брата Белкина к 5. Братья издали показали детям на пальцах 3 и 5, и они все поняли. Егора Степановича этапировали в Мариинск.
Но у Бога в записях подробных, среди множества различных тем, верю я, исчислены особо все переживания.
Для Полины на 32-м году жизни началась долина слез, нужды, лишений и тревог. 4 деток, 2 школьников, специальности никакой, а кормилец отнят навсегда. Кто ей поможет, кому обратиться? Ведь таких семей верующих не перечесть. Оставшиеся на свободе братья, пережив голодные 1933 и 1934 годы, едва сводили концы с концами. Помощь могла прийти только от Господа. Полина, как и прежде, все нужды и скорби приносила в молитве Господу. А их было множество. Необходимо было найти работу, посещать мужа в тюрьме, отправлять старших детей в школу, в то время как младших не с кем было оставить дома. Узнав о семейных скорбях, приехали помочь Полинина младшая сестра с мужем и дочерью и дядя Егора, верующий дедушка Яков. Полина поступила в больницу санитаркой. После дежурства в свободное время стирала чужим людям белье, белила комнаты, мыла полы, полола чужие огороды, окучивала там картофель. Когда случалось, расплачивались деньгами, покупала продукты, молоко. Мяса в семье не было. Летом 1936 года поселок, в котором они жили, затопило. Домишко их уцелел, а огород пропал. На следующий год наводнение повторилось. Полинина сестра завербовалась с мужем и уехали в Игарку. А с ними остался дедушка Яков. Он делал березовые коромысла и продавал на базаре. На вырученные деньги кормился сам и частично помогал семье. Полина радовалась и благодарила Бога, что в доме есть человек, который присмотрит за детками. Дважды Коле посчастливилось быть на свидании у отца в Мариинском лагере. Первый раз с мамой, второй раз со старшим братом. Папа был расконвоирован, жил под надзором часового за зоной, в землянке, вместе с неверующими заключенными. Там он плотничал. Уходить далеко им не разрешали. Начальство не знало, что семья приехала на встречу с отцом и ела тюремный хлеб. Когда были проверки, Егора предупреждали, и дети прятались в бурьяне. Так, с детства Бог приобщал Николая к страданиям. Прощаясь, папа подарил ему школьную сумку для учебников и сделанный своими руками деревянный чемоданчик и балалайку. «Только христианские гимны играйте», — завещал он. Сам он играть не умел, но при расставании спел детям, произвольно аккомпанируя один из любимых гимнов. «Страшно бушует житейское море».
Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью, в ужасе смертном в отчаянном горе. Боже мой, Боже, к Тебе вопию, в ужасе смертном в отчаянном горе. Боже мой, Боже, к Тебе вопию.
До апреля 1938 года Егор присылал письма. Затем переписка прекратилась. Полина послала запрос о нем. Через время пришла повестка явиться в районное отделение НКВД. Она взяла с собой сынишку Колю, чтобы, если арестуют, знать, где ее искать.
Вы подавали запрос?
Да.
Ваш муж, Батурин Егор Степанович, сослан в дальние лагеря без права переписки и свиданий.
Батурин Егор Степанович умер 17 марта 1941 года от истощения. Так официально Николаю сообщили 17 лет спустя. Позднее он обнаружил, что дата его смерти совпадает с мученической кончиной многих верных служителей Божьих, жизнь которых оборвалась в полной неизвестности. Печальное совпадение, но оно обернется радостью в день пришествия Господа. Как славно это утешение! Еще в 1937 году арестовали жену служителя Белкина, Марью Васильевну и других сестер. Полина не без основания опасалась, что и ее может постичь та же участь. Что будет с детками? К тому времени от непосильного физического труда здоровье ее ослабело настолько, что пришлось сделать операцию. Знакомые медработники из сострадания перевели ее в контору больницы статистом переписывать истории болезни. Материальное положение семьи резко ухудшилось. Практиковалась тогда «добровольная» в кавычках подписка на государственный заем, иногда даже на месячную зарплату. Главврач больницы была очень жестокая. На Полю она смотрела, как на врага народа. При очередной подписке Полина попросила бухгалтера оформить на меньшую сумму. Услышав это, главврач закричала: «Если не хочет подписываться на весь оклад, уволить с работы!» Поля со слезами подчинилась. Вскоре Без отрыва от работы она окончила полуторагодичные курсы медсестер в надежде, что это улучшит материальное положение семьи. В школе уже учились трое. Всех деток надо было одеть, обуть, прокормить, а зарплаты едва хватало на хлеб. Несмотря на материальные заботы, лежащие на вдовьих плечах, Поля много времени уделяла воспитанию деток, внимательно следила за учебой, прививала культуру речи, уважительное отношение к старшим, предостерегала от сближения с хулиганами. Долгими зимними вечерами при свете керосиновой семилинейной лампы она рассказывала о своем детстве, юности, приводила поучительные примеры из жизни друзей и знакомых, часто вспоминала о Егоре-узнике. В их единственной комнате, отгороженной от кухни дощатой перегородкой, висел текст, отпечатанный в типографии «Господь, оправдание наше». На другой стене висела картина «Святое семейство». На ней изображены Иосиф с рубанком за столярным верстаком, Мария за веретеном и подросток Иисус, работающий на полу с долотом и молотком. Дети понимали, что у них есть что-то общее со святым семейством, ведь их папа был плотником и столяром, и, подобно Иисусу, тоже причтен к злодеям. Зимой и в свободное от работы время, а летом, идя дорогой с пашни или из лесу, Поля учила деток петь христианские гимны и детские песни. Дома, сопровождая песнопениями, читала «Евангелие», журнал «Христианин», «Настольный календарь» за 1928 год, «Путешествие пилигрима». В нем детям особенно нравилась вторая часть – «Христиана и ее дети». Перед сном вместе молились. На балалайке, подаренной отцом, научила она играть христианские песни. Вспоминая об отце, детки часто пели «Папа, мой папа, иди же домой». Или «Ночь над городом царила». Или любимый папин гимн. О нет, никто во всей вселенной свободы верных не лишит. И другие. В канун 1 мая 1941 года в Красноярске снова разразилось стихийное бедствие. Во время ледохода на Енисее образовались ледовые заторы высотой более 30 метров. Река вышла из берегов и затопила несколько лесозаводов и близлежащих поселков. Для многих жилых домов наводнение было катастрофическим. Несущиеся с большой скоростью огромные льдины пробивали насквозь дощатые стены насыпных строений. Вода вымывала глубокие ямы и обрушивала в них убогие жилища. Наводнение длилось около месяца и принесло семье непоправимый ущерб. Хижина разрушилась, семья осталась без крова. Началась война. Поля работала в той же больнице медицинской сестрой. Материальная жизнь становилась все труднее. Миша, окончив семилетку, поступил в фельдшерскую школу. Расходы на него резко возросли. Постепенно наступал голод. Дедушке Яков ушел в 85-й год. Он упал в лесу и получил тяжелую травму. Стал нетрудоспособным. Чтобы не обременять семью узника, он стал жить подаянием. Заветной его мечтой было дождаться Гошу, а потом спокойно умереть. Старец не знал, что любимого племянника уже не было в живых. Летом 1942 года верующий брат, отец большой семьи, живший по соседству, посоветовал Поле переехать вместе с ним в село Партизанское. Он полагал, что ей там будет легче прокормить деток, но этот переезд привел всю семью к полному обнищанию. Коля работал с мамой в колхозе и на огородах у людей, чтобы заработать картофель на зиму. Платили по одному ведру на человека в день. В конец осени, не доучившись на фельдшерской школе, приехал из города Миша. На 5 едоков заработанной картошки хватило только до февраля. Хлеб получали по карточкам. 3 работающих – по 500 граммов, а дочери иждивенцы – по 300. В свободное от дежурства время Полина нанималась копать землю и нередко, обрабатывая чужой огород, голодная, ела попадавшиеся коренья. И тут случилась беда. Ей попал какой-то ядовитый, похожий на морковь, корень, и она отравилась. Яд повлиял на нервную систему. Медицинской помощи ей никто не оказал. Господь сохранил ей жизнь ради малых детей, но следы отравления остались на всю жизнь. Трудно определить, когда Николай сделал первые шаги навстречу Господу. Вне всякого сомнения сказалось христианское воспитание. Каждый день, утром и вечером, мама собирала всех на молитву. Однажды она ушла на дежурство, и они уснули, не помолившись. Ночью мальчик пробудился от страшного сна. «Это потому, что я не помолился», — пришла первая мысль. С тех пор он никогда не забывал молиться. Подростком он сдружился с неверующими соседскими мальчишками, пробовал курить и даже выпивать, воровал у дедушки из кармана деньги. Его уличили, пришлось просить прощения. Курил и старший брат. Коле особенно запомнились горькие слова мамы. «Дети, мне гораздо легче перенести разлуку с папой, чем знать, что вы курите». Коля очень любил отца и мать, и это удерживало от многих нехороших поступков. Ранней весной 1943 года он поступил в школу ФЗО в Иланске, поселился в общежитии. Здесь его сверстники пили грех, как холодную воду, но над ним уже была невидимая охрана, и чья-то заботливая рука удерживала от всякого зла. До училища приходилось идти 2,5 километра, а выбирал тропинку на окраине села. Дорогой молился, пел псалмы. Господь посещал его сердце благодатным миром. С тех пор молитвы его были постоянными. Потом он разыскал верующих, стал посещать собрания. Летом приехал на побывку к маме и рассказал, что посещает собрание и молится. Для нее это было самой большой радостью. Ведь она воспитывала деток в мрачные годы, когда молитвенные дома были закрыты. Бог услышал ее молитвы, а также и отца-мученика за дело Евангелия. Николай был первым сыном, который сознательно стал на путь истины. Он помнил, как в те радостные дни они шли с мамой с сенокоса и пели. на Рождество 1943 года Коля и девочка-подросток помолились вслух в собрании. Мальчик не придал этому особого значения, а пожилой брат, хозяин дома, где они собирались, подчеркнул: «Сегодня впервые помолились двое. Господь слышал их молитвы покаяния». А весной 1945 года Николай одним из первых заявил на крещение, а летом уехал помогать маме косить сено. В одно из воскресений должно было состояться испытание желавших принять крещение, а он не мог выехать, покос. С какими слезами молился он Господу, чтобы тот принял его в свою церковь и помог приехать на испытание. Тогда Коля почувствовал, что произошло рождение свыше. И вот он решил оставить все, ехать с младшей сестренкой в Красноярск. До станции шли 40 километров. После дождей кругом непролазная грязь, а за плечами у них была ноша, кое-какие продукты. Как бы они ни торопились, а на поезд опоздали. Коля попросил машиниста товарного поезда взять их, пообещал расплатиться кедровыми орехами. Прямо в Красноярск они не могли ехать, там ловили таких зайцев без билетников, тем более с паровоза. А на нужной им станции товарные поезда не останавливались. Но Коля просил: «Притормози, мы спрыгнем на тихом ходу». А сам всю дорогу молился, чтобы Господь помог попасть в церковь на испытание. Но машинист забыл, и станцию Злобина поезд пролетел мимо. Для Николая уже не так страшно было попасть в Красноярск под штраф, как хотелось успеть в собрание. Сердце его стремилось к народу Божьему. Он не понимал, почему так произошло с ними в пути, но расстраивался напрасно. Господь сделал то, о чем он мечтал. Неожиданно поезд замедлил ход и остановился как раз там, где был молитвенный дом. Ребята сошли. Коля оставил сестру с вещами и побежал на собрание. А там уже шел прием в члены церкви. Подошла и его очередь. Братья поинтересовались, как он доехал. Он рассказал о милости Божьей. Желающих вступить в завет с Господом было 40 человек молодежи. В числе их был и Николай Батурин. Крестили их 3 октября ночью на Енисее. Вода была холодная, но они этого не чувствовали. Пресвитер прочитал пожелание, оно запомнилось на всю жизнь. «Ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Римлянам 6:22. Дорогие друзья, только что вы прослушали передачу «Христианская семья». Сегодня мы стали вас знакомить с семьей брата Николая Георгиевича Батурина. Это была первая часть автобиографического очерка. Продолжение вы услышите в нашей следующей передаче. Божьих вам благословений и до следующей встречи в эфире!